Бишкекте саат 8. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта. Канадалык Центера Гол компаниясы Кумтөр көне Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу кыскарып кеткенин билдирип чыкты.
Кумтөр алтын кенин казылган алтындар кайда? Кумтөр Gold компания өкмөт кенди конфискация кылгандан берки операциялык жыйынтыктар жөнүндө эмне үчүн эч нерсе жарыялабай жатат?
Жекшембиде Ирактын премьер-министри Мустафа Ал-Казминин Багдаддагы резиденциясы дрон чабуулуна кабылды.
Кудайга шүгүр, менин жана мени менен кошо иштегендердин абалы жакшы. Сиздердин кайратман коопсуздук жана аскердик кызматкерлериңиздер Ирактын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн иштеп жатышат.
Алдыдагы жарым саатта илим жаңылыктарын айтып, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар. Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы? Электр энергиясын колдонууга чектөө киргизилди. Түндүк электр ишканасы бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, үч фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизди. Ишкананын маалымат кызматы мындай кадам алдыдагы күз кыш мезгилин ийгиликтүү өтүү жана электр энергиясын өнүктүү пайдалануу максатында жасалып жатканын билдирди. Маалыматта токтоолсуз сактагычында суунун көлөмү жылдагыдан аз экени белгиленип, кардарларды бул аргасыздык чечимди түшүнүү менен кабыл алууга чакырган. Чектөө качантан бери киргизилгени тууралуу так маалымат жок. Мекеменин абоненттери соцтармактарда бир нече күндөн бери электр энергиясы аз берилип, үй тиричилик иштеринде жетпей жаткандан нааразылыктарын билдирип келе жатышкан. 15 октябрдан тарта электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Кыргызстанда көмүрдүн баасы дагы 10.5% кымбаттады. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда көмүрдүн орточо баасы бир ай мурункусунан дээрлик 10.5% кымбаттады. Учурда бир тонна көмүрдүн орточо баасы 5720 сом турат. Эң кымбат көмүр Нукатта бир тоннасы 9874 сом, Баткенде 9718 сом, Исфана шаарында бир тонна көмүр 8746 сом болууда. Жумал районунун Чаек айылында бир тонна көмүр 3000 сом, Балыкчы шаарында 4000, Нарын жана Карабалта шаарларында 4500 сом турат. 4 октябрга карата бир тонна көмүрдүн орточо баасы 5181 сом болчу. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу орто эсеп менен 19% кымбат. Өкмөт көмүрдүн басын туруктуу кармоо боюнча чараларды көрөлөрүн эскерткен. Нукат райондук прокуратурасы бала бакчанын мыйзамсыз сатылган жерин мамлекетке кайтарды. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдиргендей, 2005 жылы Нукаттагы Мир Махмудов айыл өкмөтүнө караштуу Арал бала бакчасынын 18 сотук жери жеке менчикке мыйзамсыз сатылып кеткен. Прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө бакчанын жери Арал дыйкан чарбасынын жыйынын токтоо менен сатылганы аныкталган. Прокуратура бала бакчанын жерин кайтарып алуу боюнча сотко кайрылып, натыйжада соттун чечими менен баасы 3 миллион сомдук 18 сотук жер тилкеси айыл өкмөтүнүн балансына кайтарылды. Прокуратура тарабынан акыркы 6 жылдан бери мамлекеттик менчикке 100 ашуун бала бакча кайтарылып берилген. АКШда 3 университет жардыруу тууралуу билдирүүлөрдөн соң окуу бөлүмдөрүн эвакуациялады. Колумбия, Карнел жана Браун университеттери окуу кампустарынын айрым бөлүгүн эвакуациялашканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Колумбия университетинде жардыруу болору тууралуу билдирүүдөн соң чукул кырда жарыяланды. Окуу жайдын Колумбия Дейли Спектатор гезити эки кампус эвакуацияланганын жазды. Кийинчерээк билдирүүлөр жалган болуп чыкты. Карнел университети Твиттердеги баракчасында окутуучуларды жана студенттерди эвакуациялануга чакырды. Браун университетинде билдирүүдөн соң бир нече окуу корпусу эвакуацияланганы, полиция иликтөө жүргүзүп жатканы кабарланды. Азырынча бул билдирүүлөрдүн артында кимдер турганы белгисиз. Австрияда жаңы чектөөлөрдү утурлай вакцинага суроо талап өстү. Дем алыш күндөрү Австриядагы вакцина борборлорунда коронавируска каршы эмдөөгө суроо талап кескин жогорулады. Буга өлкөдө илдетти озуктоо үчүн кабыл алынган жаңы чаралар себеп. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, эмдөө борборлорунда узун кезектер пайда болду. Ишемби күнү эле 10 000 киши коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алды. 8 ноябрдан тарта Австрияда COVID-19га каршы эмдөөдөн өтпөгөн адамдар ресторан, мейманкана, чачтар раштарга кире албайт жана коомдук иш чараларга катыштырылбайт. Австриянын өкмөтү жаңы чаралар декабрдын аягындагы Рождество майрамына чейин уланарын билдирүүдө. Бул аралыкта АКШ эмделген чет өлкөлүктөр үчүн чек арасын ашты. 8-ноябрдан тартып 20 айлык чектөөлөрдөн соң АКШ толук эмделген чет өлкөлүк жарандар үчүн эшигин ашты. Өлкөгө четтен адамдарды киргизбөө буйругун COVID-19 пандемиясы жаңы башталган 20 жылдын башында ал кездеги президент Трамп чыгарган. Быйылкы жыл башында такка отурган мамлекет башчы Джо Байден да чектөөлөрдү улантып келген болчу. Стамбулда түрк тилдүү мамлекеттердин маданият күндөрү башталды. 7-ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин эгемендигинин 30 жылдыгына карата уюштурулган маданий күндөрүнүн ачылыш аземи өттү. Ага Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу, оппозициячыл партиянын башчылары, Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу, Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстандын башка дипломаттары катышты. Иш чараны алкагында көрүшүүлөргө түрк тилдүү өлкөлөрдөн тартылган ондогон сүрөттөр коюлду. Муну менен катар 12-ноябрда Стамбул шаарында Кыргызстанды таанытуу иш чаралары уюштурулат. Кыргызстандык артисттердин концерттери өтмөкчү. Телеграм каналында алгачкы расмий жарнама пайда болду. Мессенджерде жарнамалык билдирүүлөр болорун буга чейин анын негиздөөчүсү Павел Дуров жарыялаган. Медуза агенттиги маалымдагандай, мындай билдирүүлөр спонсорит деген белги менен ири телеграм каналдарга гана коюлат. Телеграм жарнамалары 4-ноябрдан тартып тестирилей баштаган. Мессенджердин түптөөчүсү жарнама менден ким эмес каталуучусу бар гана каналдарга коюларын билдирген, ал эми чаттарда жана группаларда коё берилбейт.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылган дарегибиз azat.org. Эми ушул күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Гидромет агенттиги 8-ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Кээ бир райондордо туман түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Талас облустарында 4-9 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен туугандарында 11-16, Нарын облусунда 3-8 градус жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо 2 градустан 7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 7-9 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Канадалык Sentiera Gold компаниясы Кумтөр кени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу кыскарып кеткенин билдирип чыкты. Кумтөр Gold компаниясын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүнгө чыгарууда. Бирок ошентсе да алар 4-5 айда канча алтын өндүрүлгөнүн коомчулукка жарыялай элек. Мурдараак президент жана атайын кызматтын төрагасы гана ал жөнүндө учкай айткандай болгон. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Sentiera Gold'un жаңы билдирүүсү азаттыктын электрондук почтасына компаниянын өкүлү София Грибенкинанын атынан келди. Анда башка жалпыга маалымдоо каражаттарына да таратылган тексттин үлгүсү келтирилет. Компания кендеги июн айынан сентябрь айына чейинки өндүрүш бекитилген пландан 24% каржылай түрүндө 6 миллиард сомдой азайып кеткенин белгилейт. Sentiera койгон планда 173 миң унций алтын казуу мерчемделсе, бул аралыкта 132 миң унций гана алтын алынганын көрсөтүлөт. Бирок Sentiera Gold бул сандарды кайдан алганын, кайсы эсептерге таянып чыгарганын тактаган эмес.
Тышкы башкаруу өндүрүштүк сандарды жана казуу боюнча башка көрсөткүчтөрдү жарыялоодон баш тартууда. Ошондуктан биз сурап жатабыз. Кумтөр алтын кенин казылган алтындар кайда? Кумтөр Gold компания өкмөт кенди конфискация кылгандан берки операциялык жыйынтыктар жөнүндө эмне үчүн эч нерсе жарыялабай жатат
деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Кумтөр Gold компаниясынын азыркы жетекчилиги бул боюнча айыптоолорго кыскача жооп берди. Азаттыкка берген комментарийинде компаниянын басма сөз катчысы Марьяна Шермур аны мындайча айтып берди.
У менеджмента компании Кумтор данное заявление вызывает по меньшей мере удивление.
Мындай билдирүү Кумтор компаниясынын менеджментинин таң калуусун гана жаратат. Канадалыктар үстүбүздөн кайрылуу үчүн эч нерсе таба албай калышканы көрүнүп турат жана пластинканы кайра-кайра кайталоого өтүп алышты. Биринчиден, Sentiera'нын билдирүүсүндө эч кандай булак көрсөтүлгөн эмес. Шилтемелер жок жана компоненттүү эксперттердин комментарийлери келтирилген эмес. Мына ушундай эле бул жоромол ойлоп табылган жана ушак айың маанайындагы экени байкалып турат. Эгер ачык атабасак, анда бул карандай калп.
Если не сказать прямо, это откровенная ложь.
Шермур өз сөзүндө алтын өндүрүү пландалгандай эле ишке ашып жатканын маалымдайт. Бирок ага карабай кен кыргыз бийлигинин колуна өткөндөн бери анда канча алтын өндүрүлгөнүн, ал кайда иштетилип жатканын тактоодон карманды. Октябрдын башында президент Садыр Жапаров Facebook'тагы баракчасына жазган постунда Кумтөр темасында комментарийлеп, ал боюнча чечим кабыл алынгандан кийин жарыяланаарын тактагандай болгон. Ал Кумтөр Голд ишканасын Кыргызстан өзү иштетип баштаган май айынан бери кенден өндүрүлгөн 1 да грамм алтын чет жака чыгарыла электигин айткан. Анын алдында Азаттыкка берген комментарийинде азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голдту башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнүн айтып берген. Ал мындан өлкө 62 миллион доллардай кириш алганын тактаган. Бирок сентябрь айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр алтын кенинен Кыргызстан 90 миллион доллар тапканын айткан эле. Ага карабай кыргыз бийлигин өткөн Кумтөр кенидеги өндүрүш алтындан же андан түшкөн акчанын көлөмү тууралуу кыргыз коомчулугунун өзүндө да суроо көп болууда. Бул жөнүндө парламентте да бир нече жолу маселе көтөрүлдү. Эл өкүлү Наталья Никитенко ушул аптадагы жыйында да маалымат берүүнү талап кылып, маселени парламенттин кезексиз отурумунда кароо сунушун кайталады.
Я еще в прошлом месяце обращалась.
Кумтөр боюнча буга чейин суроолорду бергем, жооп жок. Азыр мен бийликтегилер кендеги иштин абалы тууралуу маалыматты атайлап жашырып жатканына ишенип калдым. Мындай темп менен жакында Кумтөр менен Бөлтүрктү мамлекеттик бюджеттин эсебинен колдоп калат окшойбуз. Балким кесипкөйлөрдү таап нормалдуу иштетүүгө өтөрбүз.
Кумтөр кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Сентерра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард доллардан ашык акча төлөш керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизүү сунушун берген. Парламент аны колдоп, кенди май айынан бери кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Сентерра Голд бул айыптоого макул болбой, кыргыз өкмөтүн 2 эл аралык сотко берген. Албетте, соттошуудан сырткары тараптар сүйлөшүп жатканы да белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү илим жаңылыктары апталык түрмөгү менен улантабыз. Санарип унаа ачкычы функциясын киргизген алгачкы унаа катары Genesis G60 электромобиль тандалды. Маалымат технологиялары тармагындагы ушул жана башка жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат? Смартфондун айнеги эми сынбай турган болдубу? Аты жөнүм Нурболот Азамат, илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында маалымат технологиялары дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен тааныштырам. Саламатсызбы? Унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Буга чейин Samsung компаниясы унааны ачып жана бекитүүнү, от алдырууну, багажын ачууну, күзгүлөрүн, отургучтарын, жылуулугун жөндөөнү смартфондун жардамы менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн автомобилдик брендтер менен иштешип жатканын жарыялаган болчу. Эми Санарип унаа ачкычы функциясы киргизилген алгачкы унаа катары өткөн аптада чыккан Genesis GV60 электромобили тандалды. Түштүк кореялык фирма билдиргендей, бул функция NFC жана UFB түзүмдөрү менен иштеген Galaxy смартфондору үчүн жеткиликтүү. Унааны башкара алган смартфондор Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 жана Galaxy Z Fold 3. Баса, Санарип ачкычты башкалар менен бөлүшүүгө дагы мүмкүн. Тактап айтканда, унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу Санарип ачкычка ээ болушат. Мобилдик технологияларды өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткандыктан биз менен экосистема боюнча кызматташкан бардык өнөктөштөрүбүзгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергибиз келет. Бул нерсе биз үчүн приоритетке ээ, дейт Samsung Electronics бөлүмүнүн президенти Тимиров. Apple компаниясына моюн бербеген Франция. iPhone 12 смартфондорунан баштап, Apple компаниясынын бардык продукциялары мурдагыдай кулакчынсыз жана кубаттандыргычсыз ичке кутууларда чыгарылып, ал эми гарнитуралары өзүнчө сатыла баштаган. Компания мындай чечимин экологияга болгон камкордук менен түшүндүргөн болчу. Бирок бул эрежеге Франция көнгөн жок. Учурда Франция Apple продукциялары зымдуу кулакчындар менен сатылган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Буга комплектисинде гарнитурасы жок телефондорду сатууга жол бербеген жергиликтүү мыйзамдар себеп болду. Ал мыйзамга ылайык телефондорду кулакчынсыз колдонуу ден соолукка зыян. Мыйзам гаджеттен бөлүнүп чыккан радио жыштыктын зыянын негиз келтирет. Анда кулакчындар зыяндуу нурларды чектөөгө шарт түзөт деп айтылат. Баса Apple компаниясы чыгарган акыркы iPhone 13 смартфону дагы Франциянын аймагында кулакчындар менен сатылууда. Смартфондор үчүн сынбас айнек. Канадалык окумуштуулар смартфондор үчүн ылайыктуу бекем айнектин прототипин жасашканын Science илимий журналы жарыялады. Жаңы сунушталып жаткан айнектин бекемдигин түшүнүү үчүн аны жөнөкөй айнек менен салыштыруу жетиштүү. Маккил университетинин адистери сунуштаган айнек жөнөкөй айнектен 5 эсе сыныктарга туруктуу жана 3 эсе бекем. Ал бири-бирине кыналган бөлүкчөлөрдөн турган кадимки перламутрдун ички түзүлүшүнө окшоштурулуп жасалган. Сынбас айнекти жасоо үчүн перламутр түзүлүшүн үлгү катары алып, жеңил айнек жана акрил катмарлары менен аралаштырышкан. Натыйжада бекем материалга ээ болушкан. Андан соң аны айнек менен айкалыштырышып, окумуштуулар тунук композит алышкан. Эми бул айнекти смартфондор үчүн пайдалануу алардын колдонуу мөөнөтүн узартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышканын айтып бергенбиз. Анда AM3 деп аталган жаңы айнекти күн батарея алары катары колдонууга мүмкүн экени айтылган болчу. Сиз илим жаңылыктары менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Электр энергиясын колдонууга чектөө киргизилди. Кыргызстанда көмүр 10.5% кымбаттады. Ноокат райондук прокуратурасы бала бакчанын мыйзамсыз сатылган жерин мамлекетке кайтарды. АКШда 3 университет жадыроо тууралуу билдирүүдөн соң окуу бөлүмдөрү эвакуацияланды. Австрияда жаңы чектөөлөрдү утурлай вакцинага суроо талап өстү. АКШ эмделген чет өлкөлүктөр үчүн чек арасын ачты. Мектеп окуучулары үчүн күзгү каникул берилди. Стамбулда түрк тилдүү мамлекеттердин маданият күндөрү башталды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден баш багып таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Жекшембиде Ирактын премьер-министри Мустафа Ал-Казминин Багдаддагы резиденциясы дрон чабуулуна кабылды. Анда өкмөт башчы өзү жабыркаган жок, бирок жан сакчылары жараат алды. Бул окуя Иракта парламенттик шайлоодон бери чыңалуу өкүм сүрүп турган учурга туш келди. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Ирактын өкмөтү жарыялагандай, Багдаддын бекем тосмолонгон жашыл аймагындагы резиденцияга 7 ноябрга угун түнү ракета тийген. Бул ракета учкучсуз учуучу аппараттан же дрондон учурулган. Чабуулдан премьер-министр Мустафа Аль-Казими жабыркаган жок, бирок анын 6 жан сакчысы жараат алганы белгилүү болду. Ирактын өкмөтү премьер-министрге кол салуу аракети ишке ашпай калганын билдирди. Бул окуядан көп өтпөй Казими Twitterге билдирүү жазып, баардык ирактыктарды тынчтанууга чакырды. Анын улай Ирактын телеканалынан кайрылуу жасап, өз резиденциясын бута алган чабуулду айыптады.
Кудайга шүгүр, менин жана мени менен кошо иштегендердин абалы жакшы. Сиздердин кайратман коопсуздук жана аскердик кызматкерлериңиздер Ирактын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн иштеп жатышат. Коркоктук менен учурулган ракеталар жана дрондор биздин улутубузду жана келечек багытыбызды аныктабайт. Биз улутубузду түптөөнүн, мамлекетти сыйлоонун жана бардык ирактыктар үчүн жакшыраак келечек түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Мен бардыгыңыздарды Ирак үчүн жана Ирактын келечеги үчүн тынч диалогко чакырам.
Деди премьер-министр Аль-Казими. Ирактын коопсуздук кызматындагы булактардын айтымында премьер-министрдин резиденциясын көздөй Тигр дарыясынын жээгиндеги республика көпүрөсүнөн 3 дрон учурулган, бирок алардын 2 атып түшүрүлгөн. Резиденция жайгашкан Багдаддын жашыл аймагы катуу кайтарылат жана бул райондо өкмөттүн имараттары менен кошо чет өлкөлөрдүн элчиликтери жайгашкан. Ирактын өкмөтү окуянын чоо жайы тууралуу толук маалымат берген жок. Азырынча эч бир топ бул чабуулга жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Бир катар өлкөлөр, анын ичинде АКШ менен Улуу Британия Ирактын премьер-министрин бута калган бул окуяны айыптады. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс Вашингтон бул чабуулду иликтөө үчүн Багдадка өз жардамын сунуштаганын айтты. Премьер-министр жабыркабаганын угуп көңүлүбүз тынчыды. Биз айыптаган бул ачык террордук акт Ирак мамлекетинин жүрөгүнө багытталган, деди Нед Прайс. Коңшу Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Саид Хатипзаде да 7 ноябрдагы брифингде Багдаддагы чабуулду айыптап, АКШ-ны кыйыр түрдө күнөлөп өттү. Ал Ирактагы коопсуздукту жана прогрессти бута калган кутумчул аракеттерден кабардар экенин айтты. Кантсе да бул чабуул Иракта 10-октябрдагы парламенттик шайлоодон бери саясий кырдаал тынчыбай, жаңы өкмөт түзүлө элек учурда болду. Шайлоодо жеңилип калган Иранды жактаган саясий күчтөр утур-утур нааразылык акцияларын уюштуруп, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып келишет. 6-ноябрда кезектеги демонстрациялар өтүп, полиция менен кагылышта бир киши мерт болгон жана 10 адам жараат алган. Митингчилер премьер-министр Аль-Казимини кылмышкер деп аташкан болчу. Багдаддын айрым тургундары жекшембидеги соңку чабуул өлкөдөгү саясий тирешти күчөтүп койбойбу деп камтама болуп турушат.
Аль-Казимини бутага алуу саясий партиялардын ортосундагы пикир келишпестиктерге жол ачат жана кийинки өкмөттү куруу аракетин кечеңдетип коет.
Деп билдирди Багдаддын тургуну Мустафа Сакар. 10-октябрдагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын алайык, Иранды жактаган Хашт аль-Шаби аскердик кошунунун саясий бутагы деп саналган Фатх альянсы парламенттеги буга чейинки бир топ мандаттарынан ажыраган. Бул топтун тарапкерлери шайлоо жыйынтыгы бурмаланганын айтышып, 3 жумадан бери жашыл аймактын кире беришинде чатырларды тигип нааразылык билдирип жатышат. 54 жаштагы премьер-министр Мустафа аль-Казими мурда чалгын кызматында иштеген. Ал былтыр май айында өкмөттүн башына кирген. Ага чейинки премьер-министр Адил Абдулмагди Ирактагы саясий коррупция жана коңшу Ирандын таасири сыяктуу бир топ маселелерге байланыштуу узакка созулган нааразылык акцияларынан кийин кызматтан кеткен болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама апталык берүүбүз менен улантабыз. Өткөн жума ичинде дүйнөлүк басылмалар эмнени жазышты? Кепкезеги Айнура Жекше кызында.
Борбор Азиядагы морт демократия. 3 ноябрда Германиянын Deutsche Welle маалымат каражатында чыккан материал дал ушинтип аталат. Чыгышта Кытай, түндүктө Орусия, түштүктө Ооганстан, Кыргызстан мындай геосиясий жагдайда демократиялык коом куруу аракетин көрүүдө. Бул сапарды өлкө үчүн оңой деп атоого болбойт. Марсель Фюрстен өз репортажын ушундай сөздөр менен баштайт. Автор өлкөнүн жаратылышынын кооздугуна суктанып, апапакай кар баскан тоо аскаларды, көз жоосун алган түстүү өрөндөрдү, чети көрүнбөгөн талааларды сүрөттөйт. Буга контраст болуп, шаарларда кейпи кеткен эски советтик көп кабаттуу үйлөр менен шифер жабылган жалпак тамдар заманбап имараттарга катарлаш орун алганын жазат. Журналист экономикалык абалга токтолуп, 1,5 миллиондой киши Орусия менен Казакстанда эмгек мигранты болуп жүргөнүн баяндайт. Борбор Азиядагы көпчүлүк өлкөлөрдүн экономикалык абалы дээрлик бирдей болгону менен саясий жактан Кыргызстан кошуналарынан айырмаланат деген пикирин ортого салат Фюрстен. Ал жергиликтүү бир нече эксперттердин ойлоруна да орун берген. Алардын бири International Alert бөкмөт уюмунун өкүлү Шакира Токтосунова. Ооганстанда Талибандын бийликке келиши Кыргызстанда экстремисттик көз караштын өсүшүнө алып келиши мүмкүн деп чоочулагандар аз эмес деп айтат. Радикалдашуу коркунучуна карабай, өлкө секулярдык мамлекет бойдон калат деп кошумчалайт эксперт. Андан ары макалада демократиялык коом куруудагы кыйынчылыктар, тоскоолдуктар тууралуу баяндалат. Бул жерде автор Сорос фондунун Кыргызстандагы бөлүмүнүн аткаруучу директору Шамиль Ибрагимовду сөзгө тарткан. Кошуналардан айырмаланып, бизде демократиялык коом түптөнүн пайдубалы бар деп эсептейт Ибрагимов. Бирок сезилерлик алга жылуу байкалбайт. Өкмөт элден коркот, эл өкмөттү урматтабайт деп уланган эксперт андан ары Орусиянын региондогу таасири, Путиндин имиджи, орус телеканалдарынын популярдуулугу, советтик доорду эңсегендер өзгөчө улуу муун арасында көп экенин кеп кылат. Юрежинет Орусиядагы тажик мигранттарынын саны рекорддук санга жеткенин баяндайт. 2 ноябрда жарыяланган макалада Камила Ибрагимова акыркы статистикага таянып, ушу тапта орус жергесинде 1,6 миллион тажик жараны иштеп жүргөнүн жазат. Журналист адистер болжолдоп келген бул сан мурда эч качан ачык айтылбаганын белгилейт. Орусиядагы эмгек мигранттары 2019-жылы Тажикстанга салган каражат $2.6 миллиард аашкан экен. Бул өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 28% барабар. Орус ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын башынан сентябрь айына чейин 2,025,000 тажик жараны Орусияга кирген. Алардын 1,5 миллиондон ашууну иштөө үчүн келгенин айтышкан. Ошол эле аралыкта 70,000 тажик орус жарандыгын алды. Автор бул жагынан Өзбекстан биринчи орунда турганын, ал өлкөдөн 3,3 миллион киши орус жергесине жөнөгөнүн, ошол эле маалда Өзбекстандын калкы Тажикстанга караганда алдаганча көп экенин эске салат. Журналист чыныгы сандардын буга чейин жаап жашырылышы Орусия менен Тажикстан бийликтерине ыңгайлуу болчу. Эмне дегенде тараптар экономикалары миграцияга ушунчалык көз каранды деп ачык айтууну каалабайт деген ою менен бөлүшөт. Муну менен катар макалада Орусия мекениндеги жумушсуздуктан, паракорлуктан тажаган тажик эмгек мигранттарынын жалгыз багыты эмес деп айтылат. Мисалы, акыркы жылдары АКШнын грин картасын утуп алууга аракеттенгендер көбөйдү, деп улантат журналист. Ал өткөн айдагы сурамжылоого шилтеме менен респонденттердин 53% АКШга көчүп кетүүнү каалайсыңарбы деген суроого ооба деп жооп беришкенин жазат. Дүйнөнүн ар тарабында коронавирустан эмделүүдөн чоочулагандар, вакцинаны ачыктан ачык четке каккандар же башкаларды эмделбөөгө чакырган адамдар аз эмес. Le Monde гезити Камерундагы абалга кайрылып, жергиликтүү эл вакцинадан кара тумоодон качкандай качаарын баяндаган. Учурда ал жакта 27 миллион калктын 1,1% гана эмделиптир. Басылманын кабарчысы кепке тарткан камерундуктардын кээ бирлери социалдык тармактарда препаратты сайдыргандан кийин киши өлүп же майып болуп калат. Вакцина тукумсуз кылат, ички органдарды жырып салат же шиширтет өңдү, түрдүү айын кептер тараганын айтышат. COVID-19 Африкадагы бул мамлекетте расмий маалыматка караганда 1,686 киши өлдү. Инфекцияны жугузуп алгандар 303,000 жакындады. Макалада бийликтин үгүт иштерине карабай эмделүүнү каалагандар аз экени айтылат. Авторду вакцина тууралуу уламыштарга калктын билимдүү деген катмар өкүлдөрү да ишенери таң калтырат. Мисалы, жергиликтүү базарларда вакцина жөнүндө сөз козгосоң эле айланаңа эмдөөгө каршы чыккандар же антиваксерлер толуп калып, кызуу талкууга айланат. Спид же безгек өңдүү башка оорулар канчалаган адамдардын өмүрүн алып кетип жатканы менен ак кишилер вакцина эмне үчүн ойлоп таба элек деген суроону көп утса болот, деп улантат автор. Дагы бирөөлөр жалпы эле коронавирус эпидемиясы чоң жалган деп ишенишет. Дарыгерлер калың эл маалыматты социалдык түйүндөрдөн алышаарын же болбосо айрым адистер карама каршылыктуу маалыматтарды өздөрү таратышаары өкүнүчтүү деп айтышат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз дүйнөлүк басма сөзгө баяндама берүүсүн тыңдадыңыз. Эми берүүбүздө сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Жайдактөш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдактөш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шоорду эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдактөш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдактөш сөзүнүн жалаңтөш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт. Мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келатат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирский университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибир аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргыздын жигиттери көрүнөрү менен ошол жердегилер аң терелерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан сөз даяра берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен таңкы кезектеги жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Аман туруңуз.
Перекрёсток на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и уважаемые посетители нашего сайта. В эфире «Азаттыка. Перекрёсток». 7 ноября в Кыргызстане отмечается День информации и печати. И сегодня мы будем обсуждать тему «Язык вражды» и роль медиа в продвижении толерантности. Мы решили посвятить сегодня наш выпуск этой теме, потому что новости, блоги, статьи – это уже давно удел не только традиционных СМИ. Каналов распространения информации становится больше. Но, как и у любого явления, у этой тенденции есть и обратная сторона, потому что медиа нередко используются как инструмент давления, гонения на отдельных людей или даже группу лиц. В нашем сегодняшнем выпуске участвует юрист Института медиаполиси Алтынай Исаева, журналист, медиатренер, сооснователь медиакомпании «Капитал KG» Айсулу Текимбаева и главный редактор издания «Булак KG», тоже медиатренер Семитей Аманбеков. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашей студии. Поздравляю, коллеги, вас с наступающим праздником. Семитей, первый вопрос будет у меня к вам. В прошлом году вы проводили мониторинг на предмет выявления языка вражды в медиа. Могли бы немного рассказать об итогах исследования?
Значит, мониторинг проводился независимым союзом журналистов. Я там являюсь заместителем председателя. И совместно с айтишниками, с программистами мы разработали программу, которая мониторит социальные сети и интернет-издания и выдает, в каких высказываниях политиков или пользователей соцсетей есть язык вражды и в какой степени оно, там, в умеренной, в средней или в особо тяжкой. Да? Вот, мы взяли отрезок период октябрь, когда проводился сентябрь-октябрь, когда проводились агитационные мероприятия, агитационный период во время выборов депутатов Жогорку Кеңеши, исследовали более 20 интернет-изданий, а также интернет-соцстраницы Facebook, Instagram и Twitter. Но результаты исследования оказались самыми печальными, потому что если в интернет-изданиях еще язык вражды был более-менее, то то, что творилось в соцсетях, это было просто ужас. Впервые мы привлекли эксперта-специалиста, лингвиста, филолога, и с помощью них составили кыргызскоязычный вариант языка вражды, «Кастык тили» называется. И то, что творилось тогда в кыргызскоязычном сегменте Фейсбука, например, это, наверное, можно выделить особый вид языка вражды, там особо брутальный или особо жесткий. Да? Там были и призывы к каким-то насильственным действиям, и призывы свергнуть конституционный строй. И, ну, в общем, ужас, что там творилось. И когда мы уже после октябрьских событий пока презентовали, мы его должны были презентовать сразу после выборов, но случились октябрьские события, презентовали и показали, что действительно, когда язык вражды накаляется в соцсетях, накаляется в интернет-пространстве, оно потом, как следствие, выливается на улицы. Так и случилось. Да? Угу. И именно вот эти призывы выйти на площадь, захватить власть, разгромить Белый дом, они прям вот, как вам сказать, витали в соцсетях. И мы все это разложили по полкам, показали, какие политпартии использовали, какие соцсети использовали, чьи фабрики троллей использовали. Все это в такой мониторинг. Очень интересная работа получилась. Единственное, был один небольшой недостаток. Ну, не знаю, небольшой он или нет, но недостаток, что вот эта программа не всегда улавливает тональность. Иногда важно, в какой степени это говорилось, при каких обстоятельствах это и говорилось. Иногда что-то ироничное он относил тоже к языку вражды. И наоборот, да, язык вражды, но сказанное так заувалированно, оно не относило. Да? Mm-hmm. Это надо будет вручную перебирать, мы это уже учли, особенно с кыргызским языком связано, потому что некоторые кыргызские слова имеют двоякое значение.
То есть вот это исследование, результаты этого исследования, это только вот такая вот небольшая верхушка айсберга?
Да, небольшая верхушка айсберга, но у нас и цели была, да, попробовать сначала, особенно в кыргызскоязычном сегменте, как это получится, а потом уже эти недочеты делать. Вот. И я вам скажу, что вот именно в тот период, с 4 сентября по 3 октября, это просто нечто творилось, но и в итоге это вылилось вот в октябрьские события.
Айсулу, я видел несколько публикаций вот в последнее время именно о языке вражды, вот с вашей стороны в социальных сетях. Да? Вот почему, как вы считаете, да, почему такие настроения витают у нас в медиа?
Давайте начнем с того, что в традиционных медиа, те медиа, которые мы называем профессиональными, я бы не сказала, что так развит язык вражды. Как упомянул Семите, это больше относится к социальным сетям, то есть к тому, что мы называем новыми медиа. И именно поэтому сегодня и Facebook, и Instagram разработали свои политики, программы по борьбе с hate speech. Конечно, для каждого сектора, даже так, для каждого региона, и Кыргызстан тоже давайте брать как отдельный регион, должен быть свой контекст. То есть в соответствии с этим контекстом мы можем определять, какие слова относятся к hate speech, а какие слова не относятся к hate speech. Если брать в целом о том, почему язык вражды появляется в социальных медиа, то здесь нужно учитывать, что язык вражды это, и в первую очередь социальных медиа, это отражение настроения общества. То есть насколько общество разрознено, насколько много злобы и вот этого, вот знаете, какого-то неприятия, враждебного порой отношения к отдельным группам людей, ну, по большей части это к меньшинствам, может быть, национальное, религиозное меньшинство, то социальные сети – это просто отражение. Поэтому все говорят, что язык вражды, я думаю, что Алтынай об этом подробнее скажет, есть определенный язык вражды, с которым нужно бороться по закону, который нужно уголовно наказывать. Но с языком вражды, по большей части, нужно справляться именно просвещением, образованием и прояснением, что такое язык вражды и к чему он влечет. А у нас, в принципе, есть примеры того, как язык вражды в том числе мог влиять на какие-то очень сильные потрясения в стране. У нас только, наверное, с 2010 года было 3 случая нападения на национальные меньшинства в нашей стране. И нельзя сказать, что, конечно, только из-за языка вражды это произошло, но в том числе потому, что был позволительный язык вражды со стороны там, разных участников нашего общества, в итоге это вылилось в насилие.
Ну, как раз, наверное, традиционные СМИ должны играть роль какого-то арбитра, да? Вот.
Да, такой небольшой перечень, он может расширяться того, что должны делать средства массовой информации. И я бы сейчас в наше время добавила туда инфлюенсеров, что должны делать люди, которые сами по себе медиа в социальных медиа. В первую очередь объяснять, что такое язык вражды, в первую очередь показывать разнообразие нашего общества, чтобы не осталось каких-то маленьких, таких, знаете, групп людей, которые невидимы. В этом плане, конечно, не совсем по теме, но нельзя про это не сказать. Законопроект об общественной телерадиокомпании, который сейчас продвигается. Зачем нам нужно общественное телерадиовещание? Зачем нам нужны общественные медиа? Зачем нам нужны общественные СМИ? В первую очередь, это не просто получение информации. Это еще и инструмент, чтобы люди, чтобы разные группы общества были видимы, даже самые небольшие. И вот сейчас, когда у общественной телерадиокомпании могут забрать этот статус и вновь превратить его в национальное государственное, это не очень хороший звонок, потому что есть еще одна важная часть в борьбе с языком вражды, скажем так, со стороны государства. Это поддержка свободы выражения. И понятно, что национально-государственное телерадиовещание не очень-то будет способствовать этому.
Ну, может, государство хочет на себя взять эту миссию полностью?
Государство хочет на себя взять миссию что? Вещать и сообщать нам, что происходит,
бороться
информировать.
С языком вражды.
Одно государство не сможет бороться с языком вражды, и это очень опасно, когда государство отдает на откуп борьбу с языком вражды. Порой борьба с языком вражды может просто стать инструментом по ограничению свободы слова, по посадке людей просто за слово, по посадке, я имею в виду, тюремное заключение. То есть это очень опасно, отдавать государству вообще полностью все, чтобы они нас защищали от языка вражды. Потому что, знаете, вот эти вот все законопроекты, которые касались там защиты детей от вредоносной информации, был такой лет 5 назад. В этом году у нас тоже, напомни, вот этот закон...
Закон о недостоверной.
Да, недостоверной информации. То есть все эти законы, они не рабочие. Не рабочие в том значении, в котором их нам преподносят, но, с другой стороны, они значительно ограничивают свободу выражения, потому что люди начинают заниматься самоцензурой, потому что начинают правоохранительные силовые органы возбуждать уголовные дела, ну, которые вообще, по сути, незаконные.
Спасибо. Вот как раз продолжение речи Айсулу. У нас было несколько кейсов, когда людей привлекали за публикации в социальных сетях. Вот вы, как юрист, как считаете, в каких случаях все-таки люди должны привлекаться к ответственности, а в каких случаях это больше давление на конкретных людей, на свободу слова?
Ну, вообще, для начала стоит сказать, что когда мы говорим о языке вражды, как такового единого определения в международных документах, либо какой-то единой позиции на национальном, на международном уровне как таковой нету. Разные документы по правам и свободам человека дают разные определения. Те же самые платформы, про которые Айсулу, да, говорила, тот же самый Facebook, YouTube, в своих пользовательских соглашениях, они также по-разному его определяют, но в целом, если говорить о каких-то единых признаках языка вражды, да, то это всегда выражение вражды какой-то группе людей к человеку, куда в силу того, какими признаками он обладает, да, в силу того, чем он отличается от других. Да. И всегда язык вражды – это чувство враждебности, отвращения, дискриминации, осуждения. В нашем законодательстве понятие языка вражды оно определяется как экстремизм, экстремистская деятельность. У нас есть статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за возбуждение розни на религиозной, региональной, национальной и этнической отличительности. Да? На международном уровне вот этих защищенных характеристик, да, их намного больше, чем как бы у нас предусмотрено. У нас только вот по четырем признакам человека за возбуждение розни, если он, например, на национальной почве, этнической, региональной, религиозной возбуждает розни, его могут привлечь к ответственности. Но что касается практики, да? Практика, к сожалению, в силу того, что наш закон о противодействии экстремистской деятельности, он очень размытый, он не дает конкретного определения, что такое экстремизм. Это на практике позволяет правоохранительным органам, государству злоупотреблять этой нормой и в силу как бы отсутствия важных признаков для привлечения к ответственности по этой статье, эта норма как бы применяется чрезмерно широко. Что я имею в виду, да? Когда мы говорим о возбуждении розни, всегда, то есть тут вот мои коллеги ранее отметили, что язык вражды сам по себе, он не может сразу как бы повлечь за собой ответственность. Надо разделять язык вражды по степени его тяжести. Есть мягкий язык вражды, или, как мы говорим, допускаемый язык вражды, да? Есть средний язык, ну, средней тяжести язык вражды, и есть язык вражды, который должен как бы понести за собой однозначно уголовную ответственность. Вот когда мы говорим об уголовной ответственности, речь всегда идет о призывах к совершению каких-то насильственных действий по отношению к определенным группы по признакам религии, региона, этноса либо национальности. У нас в законе нету вот этой формулировки призывов к насильственному действию, да, то есть любое выражение мнения, даже как бы если оно под собой как бы содержит какое-то чувство, например, осуждения, да, либо дискриминации, но в нем нету призывов к совершению насильственных действий, государство сразу как бы имеет полномочия привлекать человека к уголовной ответственности и лишать его свободы. Да, мы говорим, что язык вражды, вот он должен отличаться согласно законодательству. У нас, к сожалению, нет такого разделения. У нас вне зависимости от формы высказывания, от тяжести того, что было сказано, вне зависимости от того, что наступили негативные последствия или не наступили, государство сразу имеет возможность лишать свободы человека. Да? Ну, например, в случае с преподавателем КГУСТА, да, когда уже лет 5 назад, да, наверное, когда на просторах Фейсбука преподавателем был опубликован комментарий о советской архитектуре, где он как бы выразил свое предложение, да, ну, как бы любителям там, кому нравится Советский Союз, как бы покинуть, да, предложение. Здесь как бы надо говорить, что по своему высказыванию, в силу того, что это выражение было сказано преподавателем, да, для определенной группы людей, да, этот язык, этот комментарий, он мог быть неприятен, да. И в данном случае что могло бы наступить для этого преподавателя, да, его могла общественность осудить, его, например, на уровне там вуза могли там сделать ему какое-то предупреждение о том, что преподавателю, профессору, да, ну, недопустимо, да, так выражать, потому что, ну, априори преподаватель — это как бы человек, на которого равняются учащиеся, да, и так далее, да. Но если в его речи отсутствовали призывы к насильственным действиям, если в его речи конкретно невозможно было определить, против какой конкретно группы это выражение было направлено, да, там, по признакам национальности, региона или этноса, да, и нету самого главного вот призыва к насилию, да, соразмерно ли, если его могли бы посадить на тот момент, да, минимум на 5 лет в колонии усиленного режима за экстремизм. Это несоразмерно. Поэтому мы как бы всю дорогу говорили о том, что необходимо расширять спектр санкций вот этой нормы 313 для того, чтобы в зависимости от тяжести выражения государство могло привлекать к штрафным санкциям, к исправительным работам, к общественным работам. И если уже действительно есть тяжкий язык вражды, который действительно призывает к каким-то незаконным действиям, и есть опасения, что эти призывы могут быть услышаны и могут быть как бы реализованы, тогда речь идет об уголовной ответственности с очень как бы высокой санкцией, да, и буквально вот в рамках изменения кодексов, да, мы знаем, что после смены власти была большая инициатива по изменению всех кодексов, и частично наши предложения были включены в норму 313 Уголовного кодекса. Насколько нам известно, там, помимо лишения свободы, включили штрафные санкции. Это, конечно, как бы частично мы были услышаны, но мы знаем, что президентом данная редакция кодексов, она не была подписана, была возвращена на доработку. Сейчас мы не знаем, были ли изменены именно вот эти нормы, которые были внесены в 313 статью. Текста пока не видели, как бы мы ожидаем, но в любом случае надо понимать, что государство должно понимать, что не всякая форма языка вражды должна нести тяжелые формы санкций.
Спасибо. Семетей, вот вы передавали результаты исследования прошлогоднего каким-то государственным органам? И вообще, как государственные органы реагируют на такие документы?
Да, на презентации были представители государственных органов, Министерства культуры, информации и туризма, сейчас он называется, мы им передали в качестве рекомендаций. Помимо этого, в рамках уже ныне действующей агитационной кампании мы встречались во всех регионах со всеми представителями политических партий, а также кандидатами в депутаты, и им тоже показывали эти результаты исследования, кейсы наши. Помимо этого, я являюсь членом рабочей группы по агитации и информированию. Там у нас свои кейсы были употребления языка вражды в период агитации. Вот эти все моменты мы, естественно, рассказали, показали. на конкретных примерах, на конкретных фактах. И вот Алтынай сейчас говорил про степень ответственности, объясняли им каждому про степень ответственности. Да? Там помимо уголовной есть еще гражданско-правовая, есть дисциплинарная, есть вот новый вид ответственности будет, это вот согласно закону о недостоверной фейковой информации, да, в виде снятия той или иной информации. И самое главное для кандидатов и представителей политических партий есть административная ответственность, да, в соответствии со статьями 45-46 Кодекса о нарушениях. Там могут быть штраф, либо ЦИК может вынести предупреждение за язык вражды или за распространение заведомо ложной информации, дискредитирующей информации. Второе предупреждение влечет за собой удаление из предвыборной гонки. Вот это все мы объяснили. Что касается государственных органов, на самом деле здесь я услышал очень правильную вещь, что, к сожалению, язык вражды государственные органы используют в качестве борьбы с инакомыслием, как инструмент. Поэтому при каждом упоминании языка вражды нужно знать, что есть там такая очень тонкая незримая грань между свободой слова, свободой мысли и с правом критики с языком вражды. Да, вот зачастую государственные органы путают, возможно, специально путают, да, когда человек критикует, они его относят к языку вражды, а потом говорят, вот вы же сами журналисты говорите, что с языком вражды надо бороться, и вот мы якобы это используем. Совершенно правильно было сказано, что совершенной дефиниции языка вражды нету даже в международно-правовых документах, но есть ряд рекомендаций, например, там вот есть такой Рабатский план, есть план рекомендаций, есть такая пирамида даже, да, для наглядности, которая показывает и должна демонстрировать государственным органам, в каких случаях нужно применять санкции в рамках уголовно-правового или административного преследования, а в каких, возможно, человек, который подвергся к языку вражды, он может защититься путем подачи там, гражданского иска или другими инструментами. Вот это бы донести до государственных органов. Мы пытаемся, но я подозреваю, что они зачастую специально это не слышат, специально.
Я бы все-таки настаивала на том, что здесь надо работать не с госструктурами, я имею в виду именно карательные госструктуры, какие-то наказания, здесь нужно работать все-таки больше с просвещением. Давайте так, принцип «разделяя властву» работал всегда и всегда был выгоден власти, поэтому общество само должно понять, чем больше языка вражды и разделения по тем или иным характеристикам, национальным, религиозным, гендерным и прочим, тем больше мы удобнее власти, более авторитарной власти, которая просто, ну, хочет там всех друг против друга настраивать. И это такие вот, знаете, скрытые третьи силы в лице друг друга, чтобы мы видели. Но это мое мнение, конечно, нужно особо это подчеркнуть. Помимо государства, как я уже сказала, очень важная роль должна быть у общества. И здесь, мне кажется, уже пора самим, в том числе организациям, выработать какие-то, политика, наверное, слишком громко сказано, но какие-то меры реагирования на язык вражды. Потому что язык вражды, как Алтынай сказала, может проявляться где угодно. Вот этот кейс тоже из моей публикации, возможно, вы его читали в Фейсбуке, когда хирург из московской клиники нелестно отозвался о своих женщинах-коллегах. Впоследствии это было опубликовано в Твиттере, этот твит отправили в руководство, хирурга уволили. И здесь мы уже не можем... Очень много людей накинулись на ту девушку, которая отправила этот твит, и здесь я думаю, что она не несет ответственности за решение руководства клиники и за слова этого человека. Она просто проинформировала. Возможно, слишком жесткое наказание уволить, но здесь уже сами организации должны принять для себя решение, как они должны реагировать, когда их сотрудники, когда их работники становятся теми, кто выражает речи ненависти, теми, кто проговаривает вот этот вот hate speech. Поэтому вот здесь вот нужно все-таки, наверное, самим организациям, и здесь, когда мы говорим об организациях, в том числе о частном бизнесе, об обществе в целом, о реакции на язык вражды, потому что это в том числе бьет по их репутации. Следующий уровень, такой немаловажный, даже очень значительный пласт, это мы с вами. сами обычные люди. Здесь все очень просто. Можно просто внимательно относиться к тому, что ты говоришь. И какая-то шуточка, знаете, такая шутечка про какую-то особенность национальную какого-то человека. Вот ведешь ты себя там, не знаю, по-бразильски, да? У нас не по-бразильски говорят, немного по-другому. То есть, ну, да, нужно сразу же подумать о том, что, возможно, эти слова могут кого-то задеть именно по принципу одной из защищенных характеристик, именно по национальности. И, в принципе, это только на первых порах сложно. Потом становится все проще и проще, уже эти фильтры, они включаются сами собой, работают автоматически. Что такое язык вражды? Язык вражды у нас базируется на стереотипах. А стереотипы – это то, что облегчает работу нашего самого ленивого органа мозга. Да? То есть нам всегда очень лень как-то думать по-новому, поэтому мы привыкли следовать за стереотипами. Соответственно, стереотипы могут рождать язык вражды. Язык вражды и стереотипы – это то, что делает более бедными интеллектуально. И поэтому я думаю, что в интересах каждого человека самому вот работать с этим, с каким-то, работать с какой-то внутренней борьбой с языком вражды. Вот. Это то, что вот касается разных аспектов, субъектов вот этого вот пространства, где есть язык вражды, государство, общество, ну и, соответственно...
И роль традиционных медиа как раз заключается в том, чтобы донести до населения, да, что вот здесь вот должна быть вот такая граница, да, где начинается собственное мнение, критика, и где начинается именно язык вражды.
Понимаете, ведь собственное мнение, свобода выражения также может содержать язык вражды. Здесь нужно донести до людей, что да, вот это выражение, это язык вражды. Но еще более важная часть, то, о чем говорит Алтынай, объяснить им также, что нельзя за это наказывать, сажать за это нельзя. Работать с этим нужно совершенно другими методами.
Алтынай, есть ли у нас вообще в стране эксперты, которые проводят, извиняюсь за тавтологию, экспертизы именно высказываний участников вот этих кейсов, о которых вы говорили?
Это большая проблема для нас. Почему? Mm-hmm. Потому что есть государственные эксперты, которые делают экспертизы по выражениям на предмет, есть ли в них признаки экстремизма или нет. Да? Проблема в том, что эти эксперты и эти экспертизы, они не отвечают признакам допустимого доказательства, то есть, что я имею в виду. То есть государственные эксперты уже выступают в роли суда и в своих заключениях выносят уже выводы о том, что в тех или иных высказываниях присутствуют признаки экстремизма, призывы там к тому-то, к тому-то и так далее. Да? То есть это неправильно, что у нас делаются такие экспертизы, потому что что должен делать эксперт-лингвист, когда проверяет такого рода выражения, да, на предмет наличия нарушения статьи? То есть эксперт может определить, это негативное высказывание или не негативное, да? Присутствует ли в этом выражении признаки, которые относятся к той или иной группе, да, в какой форме это выражение сказано, то есть это предложение, приказ, это вопрос, да, это ирония, шутка, сарказм и так далее. Да. В нашем случае, к сожалению, наши эксперты, они, во-первых, следствие ставят перед ними, скажем так, некомпетентные, неправильные вопросы, а эксперты, вместо того, чтобы отказаться давать оценку по поставленным вопросам, они выносят свой вердикт. И, к сожалению, заключения экспертов, они ложатся в основу судебного решения. Генеральной прокуратуры мы получили такую статистику, что там из n-ного количества дел, да, только один оправдательный приговор. Да. Это плохая статистика, да, это плохой сигнал, потому что, как я уже сказала, в основу вот этих дел всегда ложится заключение эксперта. И вот тут хотелось бы еще вот отметить по поводу того, что Айсулу говорила, да, о роли общественности в саморегулировании, да, чтобы не допускать язык вражды, язык ненависти. Да. К сожалению, у нас существует такая проблема, что люди думают о том, что свобода слова – это абсолютное право, да? Что это право априори не может быть ограничено. Это не так. То есть свобода слова, она, это то право, которое в случае его реализации, в случае, когда мы используем свое право на свободу слова и выражаем свое мнение, оно налагает на нас особую ответственность и обязанность. И наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И мы не можем злоупотреблять своим правом на свободу слова и допускать в своей речи какую-то ненависть, какую-то вражду в отношении другой группы, да. И у нас вот в 2017 году мы делали исследование по измерению уровня медиаграмотности среди населения, и результаты показали, что только почти 9% населения знают о том, что за распространение информации, если она противоречит требованиям закона, человек может быть привлеченным к ответственности. Только 9%. Из этих 9% большая часть считает, что за распространение информации могут понести ответственность только журналисты. Но это не так. Сегодня и практика, и законы говорят о том, что неважно, где ты распространил информацию, да, написал у себя в соцсетях, в интервью, да, на плакате, куда-то вышел, да, с плакатом и так далее, да, вне зависимости от формы, да, способа высказывания, если в твоей речи присутствуют признаки нарушения закона, да, призывы к совершению насильственных действий, язык вражды в отношении определенной этнической, религиозной, национальной группы, ты можешь быть привлеченным к ответственности. Об этом надо помнить.
Если немного резюмировать наше сегодняшнее обсуждение, то все упирается именно в просвещение. Да? Нашим радиослушателям и посетителям сайта я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему «Язык вражды» и роль медиа в продвижении толерантности. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие юрист Института медиаполиси Алтынай Исаева, журналист, медиатренер, сооснователь медиакомпании Capital KG Айсулу Текимбаева и Семейтей Аманбеков, журналист, медиатренер. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.